говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Иркутске опознаны более 40 погибших в авиакатастрофе. Останки Шамиля Басаева планируется отправить в Ростов-на-Дону. На Украине сформирована антикризисная коалиция. В Брюсселе член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани. В Иркутске опознаны более 40 погибших в результате катастрофы пассажирского самолета А-310 минувшее воскресенье. По последним данным, в авиакатастрофе погибли по меньшей мере 125 человек, более 70 спаслись, многие из них в больницах, говорит заместитель министра транспорта России Борис Король.
Основная работа будет направлена на работу с родственниками. Надо будет готовить отправку опознанных тел, надо будет проводить идентификацию по анализам.
Сказал заместитель министра транспорта. На лечение в Москву доставлены 12 пострадавших. Половина из них, по словам врачей, в тяжелом состоянии.
Состояние их тяжелое и обусловлено не только поражениями кожных покровов, но и поражением дыхательных путей. И предстоит достаточно серьезная и длительная борьба за жизнь этих людей.
Сказал руководитель Московского ожогового центра Института хирургии имени Вишневского Андрей Алексеев. Катастрофу потерпел самолет авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Следствие рассматривает несколько версий. Среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и возможная ошибка экипажа. Останки Шамиля Басаева и других боевиков, убитых в ходе вчерашней спецоперации в Ингушетии, планируется отправить из Владикавказа в Ростов-на-Дону. Там в городской лаборатории будет проведена молекулярно-генетическая экспертиза. Басаев и еще несколько боевиков погибли при взрыве грузовика с оружием в ингушском селе Экажево. Сегодня в Грозный прибыл министр обороны России Сергей Иванов. Из чеченской столицы передает наш корреспондент Муса Хасанов.
Около 10 часов утра по московскому времени Иванов и премьер Чечни Рамзан Кадыров вместе поехали в Анкалу, где на территории 42-й мотострелковой дивизии к ним присоединился президент Чечни Алу Алханов. Сергей Иванов, по словам источника из пресс-службы президента Чечни, сообщил, что нет никакого сомнения в том, что Шамиль Басаев убит в ингушском селении Экажево. Смерть Басаева позволяет подвести черту под контртеррористической операцией на территории Чеченской Республики, заявил Алу Алханов. Но это не значит, подчеркнул он, что мы можем расслабиться на пути полного восстановления мира и порядка на земле наших предков. В свою очередь Рамзан Кадыров заверил Сергея Иванова, что в связи с гибелью Басаева маджахеды активизируют добровольное сложение оружия и прекращение сопротивления законной власти. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Москве сегодня открывается форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы, среди которых Людмила Алексеева, Гарри Каспаров, Георгий Саатаров, заявляют, что власти пытаются сорвать конференцию. Сообщается о нескольких десятках участников форума, задержанных милицией или избитых. Как ожидается, на конференции выступят представители разных оппозиционных партий. Вот что сообщил о планах участников политолог Георгий Саатаров.
Мы считаем, что эта конференция должна начать некий новый этап строительства демократии в России. Это то, что должно объединять людей, а не разъединять их.
Сказал Георгий Саатаров. Форум проводится в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге, который откроется 15 июля.
Радио «Свобода». Новости.
В парламенте Украины сегодня было официально объявлено о создании новой коалиции, в которую вошли партии регионов, социалисты и коммунисты, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Еще рано утром десятка депутатов партии регионов пришли в сессионный зал Верховной Рады, чтобы помешать противникам новой коалиции заблокировать работу парламента. Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой. Затем спикер Верховной Рады Александр Мороз в сопровождении конвоя из депутатов-регионалов пробился к своему креслу и объявил о распаде оранжевой и создании новой антикризисной коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов. Таким образом, была соблюдена последняя формальная процедура, узаконившая появление в украинском парламенте нового большинства. В его состав вошли 238 из 450 парламентариев. Тройка уже заявила, что хотела бы видеть главой кабинета лидера партии регионов Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Брюсселе член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани. Стороны обсудят предложения мирового сообщества, переданные Ирану больше месяца назад. Тегерану пора дать ответ, заявила в понедельник госсекретарь США Кондолиза Райс. Пакет инициатив по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана был выработан 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Иранские власти до сих пор заявляли, что им нужно время для рассмотрения пакета. Ответ, по их словам, вам может последовать не раньше конца августа.
Радио «Свобода», новости.
Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России при откровенной, но частной встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. Помощник президента США Стивен Хедли отметил, что встреча двух лидеров состоится во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. По словам Хедли, Буш и Путин обсудят также перспективы заключения нового американо-российского соглашения по сотрудничеству в мирном использовании ядерной энергии. Китай представил на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой вариант проекта резолюции по ракетным испытаниям в Северной Корее. Япония при поддержке США и Великобритании настаивает на введении санкций против Пхеньяна. Китай считает, что санкции могут спровоцировать вооруженный конфликт. В документе, однако, подчеркивается, что мировое сообщество должно всячески воспрепятствовать передаче КНДР военных технологий. Россия поддержала проект резолюции, предложенный Китаем. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Иркутске опознаны более 40 погибших в авиакатастрофе. Останки Шамиля Басаева планируется отправить в Ростов-на-Дону. На Украине сформирована антикризисная коалиция. Подробности этих и других событий вы можете узнать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И там же вы можете прослушать последний выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Судебный процесс над лидером белорусской оппозиции Александром Козулиным. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Депутат Государственной Думы России Андрей Савельев. Супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Ирина Козулина. Координатор социал-демократической партии «Громада» Илья Рассолов. Участник белорусского сопротивления Андрей Милославин. И политолог Андрей Суздальцев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». В Конституции и России, и Беларуси, вот Илья Михайлович, наверное, подтвердит, записано, что то и другое государство – это социальное правовое государство. Так, да?
Да.
Чем же отличается правовое государство Александра Лукашенко от правового государства Владимира Путина? Тем, что в первом нет террористов, потому что в них нет надобности. Соответственно, нет необходимости создавать для них все условия, а то и действовать с ними заодно, чтобы затем победоносно ликвидировать, визгливо растрезвонивая на весь мир об уникальной спецоперации. Этот Басаев, которого серьезные эксперты относят к кадрам ГРУ, ходил под носом спецслужб очень много лет. Не просто ходил, они еще обеспечивали безопасность его передвижения, и вот поступила команда перед саммитом «Большой восьмерки». Или, быть может, 20 миллионов долларов, выделенных из госбюджета на его ликвидацию, кому-то очень срочно понадобились. На скромные садовые домики для праправнуков, например. Мы, к великому сожалению, живем в мире лжи и беззакония, и наша сегодняшняя тема имеет к этому самое прямое отношение. Мы начали с того, что чем отличается Беларусь от России. Это, да, отсутствием запрограммированных террористов, уничтожение которых цинично празднуется в траурный день в истории с Басаевым, в день скорби по погибшим в Иркутской авиакатастрофе. Можно было бы еще говорить о значительно большей социальной защищенности простых людей в незалежной, так называют Беларусь еще, о порядках на улицах и так далее. Но вот что их роднит, так это неприкрытый авторитаризм управления. Поэтому удел людей совестливых, политически активных и презирающих опасность – это тюрьма. И в Беларуси, и в России есть политзаключенные. О ком-то известно больше, о ком-то меньше, но они есть. Эти люди сидят за свою оппозиционную деятельность, за свои убеждения. В России после принятия закона об экстремизме уже практически любое несогласие с властью можно будет трактовать как экстремизм и отправить его носителя в места не столь отдаленные. Сегодня на слуху имя Александра Козулина, экс-кандидата в президенты Белоруссии, неприкрытого противника Лукашенко, сразу после выборов арестовали и посадили в СИЗО. Сейчас над ним проходит судебный процесс. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков и хулиганство. Я первоначально хотел назвать тему «Расправа над Козулиным», потому что видел этого человека, общался с ним. Это интеллектуал, бывший ректор Белорусского национального университета, профессор и доктор наук. Он также профессор, почетный профессор МГУ, да?
Да, вице-президент Петровской академии.
Вице-президент Петровской академии. Это обязательный и порядочный человек, и я лично твердо уверен в его невиновности. Но у нас правило выслушивать разные точки зрения, и поэтому нельзя названием передачи определять ход обсуждения. Поэтому судебный процесс, вот так. Сегодня у нас в программе есть люди, поддерживающие белорусского президента, одобряющие его деятельность по поддержанию порядка, неважно каким образом, в государстве. Депутат Государственной Думы России Андрей Савельев к ним принадлежит. Но все же первое слово супруги Александра Козулина Ирине Ивановне. Ирина Ивановна, вы на связи, да?
Да.
Расскажите, пожалуйста, нам о ходе судебного процесса, о самочувствии вашего мужа. По нашим сведениям, и в СИЗО над ним издевались, и эти издевательства продолжаются в ходе процесса.
Да, начну вот с последней точки, после которой я и уехала на эту передачу. Муж сказал, что хочет сделать заявление после где-то часа работы суда сегодня. Он попросил, чтобы его удалили из зала суда, потому что он сказал, я не могу назвать это судом, это судилище. Притом это настолько ангажированная и настолько запланированная акция, что в этом уже не осталось никаких сомнений. И он попросил удалить его из зала суда. На что судья вот сделал перерыв на обсуждение вот этого вот вещи. И как мне вот сейчас сообщили, свое заседание все-таки продолжилось с его участием. Ну, у Козулина, конечно, есть все основания так говорить, потому что сегодня уже четвертый день суда. И хочу сказать, что изо дня в день нарастает вот это напряжение. А ну мало того, что коротко, да, мне нужно сказать о том, может быть, не все слышали о том, как его задерживали, что вообще мой муж, будучи кандидатом в президенты, однажды был избит. Этому есть фотографии. И это он тогда, подчеркиваю, был в статусе кандидата в президенты Республики Беларусь.
Радио «Свобода» передавала тогда уже об этом, да. Вот, но мы сегодня должны вот еще раз об этом напомнить, что вот его обвиняют в хулиганстве, профессор, да, профессор-хулиган. Вот на самом деле избили-то его, да, вот здесь у нас вот сидит как раз вот непосредственный участник этих событий, Андрей Милославин. Он может рассказать, как это все происходило, вот из первоисточника.
Добрый день, Ирина, добрый день, радиослушатели. Во меня задержание, мы вместе стояли...
Число оцепления
25
да.
марта.
Ну, выборов
находились,
самого, ну, после выборов, да.
После выборов, да. Находились возле этого оцепления, которое преградило путь на Крестина. Мы шли к преемнику-распределителю, чтобы поддержать захваченных, задержанных молодых людей, над которыми издевались. Также продержав их до утра на улице, на снегу, в мороз, в ночь, над задержанными. Когда мы развернулись, не было никакого контакта с оцеплением, с Павличенко, командиром спецподразделения. Вот. Мы развернулись, пошли назад, и, чтобы увести народ. Александр Владиславович сказал, идем к церкви, будем молиться за освобождение задержанных. И тогда Павличенко оперся на рядом стоящих помощников и ударил двумя ногами в спину Александру Владиславовичу. То есть это была личная месть, потому что случай повторился. Первый случай был 2 марта во дворце железнодорожников. Там тоже Павличенко ногами избивал Александра Владиславовича, лежавшего на полу. Вот. И когда мы шли, была провокация, колонна остановилась, там было оцепление, ГАИ перекрыло дорогу. Подошли небольшая группа молодых людей, высокий парень представился, значит, байкерской такой ярко выраженной одежде, чтобы их распознали те, которые будут захватывать ОМОН. представился Стас и начал разговаривать с Александром Владиславовичем. Колонна остановилась, замешкался, но надо было двигаться вперед. Но момент там где-то в считанные доли секунды подъехал автобус, выскочили спецназовцы, ОМОНовцы, повалили Александра Владиславовича. Но была установка, говорит, не вступать никому, ни охране, ни демонстрантам, никому не вступать, не применять физическую силу в отношении нападавших. Александра Владиславовича повалили, закинули ему на голову пальто и поволокли его. Ну, сначала его, конечно, избивали тех, кто находился вблизи его, и поволокли его в автобус. Выскочила еще одна группа, но эти молодые люди вышли. Вот силой, по всей видимости, какой-то святой вывел и нас с этого, в общем-то, котла. Мы с супругой, здесь несколько женщин к нам привязались. Эти молодые люди, мы пришли в церковь Петра и Павла на Немиге, поставили свечки, вручили этим парням молодым, которые провоцировали задержание. Эти свечки, они тоже поставили свечки, но они были очень растеряны, они были испуганы.
Сами напугались,
они
да?
сами испугались,
что полминуточки ответственны. Мы продолжим передачу.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Вот Андрей Милославин рассказал нам события 25 марта, да, вот Ирина Козулина. Я, правда, вот не совсем понял, Ирина Ивановна, его все-таки один раз или три раза избили?
Его избили два раза. Один раз 2 марта, а другой раз 25 марта, когда задержали и арестовали.
Козулин Александр Владиславович, кандидат в президенты республики, да. Вот у нас, видите, такая возможность, что вот я хотел у Ирины Ивановны спросить, а на суде вот кто-нибудь об этом поднимает вопрос? Вот Андрей Милославин может давать такие, в кавычках, можно сказать, свидетельские показания здесь у нас в бюро только, на Радио Свобода. Там в процессе вот людей, которые бы об этом говорили, о том, что действительно происходило, вот то, что нам рассказывает Милославин, такие люди там есть?
Вы знаете, пока таких людей в суде нет, эти люди не заслушивались, потому что суд еще не принял решение.
Они будут заслушиваться?
Вот еще неизвестно. Суд еще будет рассматривать этот вопрос. Он оставил его без ответа. А пока рассматриваются, в кавычках, потерпевшие. И при том у этих потерпевших вдруг какие-то совершенно невероятные аппетиты вырастают. На сегодняшний день уже заявлено на 15 миллионов рублей претензий материальных к моему мужу. Это по 25-му. То есть один сотрудник спецназа ударил локоток, он, оказывается, упал и повредил локоть, так? Это он 5 миллионов рублей. Потом у одного поврежден позвоночник.
А у Павличенко, наверное, ноги повреждены, ударил в спину, да?
Да, его, и почки отбил.
Извините.
Сам Павличенко, да. Да, это можно сказать, ударил ногами по Козулину, повредил ноги. А у Козулина, кстати, серьезно повреждены, это уже на самом деле почки, да? Вот такая ситуация, я думаю, что да, это все же так и было, и кадры, кстати же, съемка же есть, в конце
видео
концов.
И аудио.
Очень интересно, и видео, и аудио, да, очень интересно, чем завершится этот процесс, и дадут ли выступить, и примут ли в качестве показаний свидетелей вот то, что говорил Милославин сейчас, то, что Козулина говорит. Будет ли это принято в качестве свидетельских показаний и будет ли использовано в качестве доказательств невиновности, мы будем за этим следить и будем этого ждать. Пока ситуация такова. Андрей Савельев с нами на связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы известны тем, что поддерживаете, да, Александра Лукашенко, считаете его достойным человеком. Как бы вы вот оценили...
Немножко так утрировали мою позицию, сказали, что я там во всем поддерживаю.
Нет, я так не говорил. Слушал, нет.
Я, естественно, не могу поддерживать такие формы расправы с политическими оппонентами. Я просто вижу большую разницу между авторитаризмом Путина и авторитаризмом Лукашенко. То есть авторитаризм Лукашенко – это авторитаризм, стоящий на защите национальных интересов, пусть не всегда адекватными средствами. Авторитаризм Путина стоит на защите олигархических интересов и к национальным интересам отношения никакого не имеет. И поэтому Путин не может ничего извинить А Лукашенко кое-что может изменить. Что-то можно предъявить его оправдание. Вот в чем разница моего отношения.
Так или иначе, наша передача, конечно, выйдет за рамки только персоны Козулина, Александра Владиславовича, да, но я еще раз хочу радиослушателям сказать, что вот есть такой Козулин, да, который находится сейчас, ну, в СИЗО, пока суд идет над ним, да, которому грозит заключение за якобы хулиганство и за якобы организацию массовых беспорядков. В чем сидящие вот здесь вот и эксперты, и видеосъемки, и аудио, да, совершенно обратные говорят, то, что потерпевшим-то является он, человек с отбитыми почками, от сильного удара ногами в спину господина Павлюченко, начальник ОМОНа, да, он был, да, начальник ОМОНа. Вот, все перевернули с головы, с ног на голову, да, и вот сейчас над ним идет судебный процесс, который я лично вот, считаю расправой, например. Александр Николаевич, Андрей Николаевич Савельев, он считает, я так понимаю, то, что такими методами бороться с оппозицией нельзя, но вот он вынес тезис для обсуждения, что авторитаризм Лукашенко, да, значительно лучше, чем авторитаризм Путина. Так, да, Андрей Николаевич?
Совершенно верно.
Вот я с вами хочет...
Я добавил момент, да. Увидев, что есть еще, например, американский авторитаризм, это еще один тип авторитаризма, и тоже не надо так упускать...
Можно, да, можно о кубинском авторитаризме, о кубинском...
Да, да.
О кубинском авторитаризме, о колумбийском, это мы отдельную тему надо делать. Ну, по-моему, даже делали мы уже на этот счет об авторитаризме. Ну, сделаем еще раз поднимается этот вопрос. Ну, вот насчет авторитаризма Лукашенко и Путина хочет отреагировать политолог Андрей Суздальцев. Вы, по-моему, первый россиянин, депортированный из Белоруссии. Это так, да?
Я первый россиянин, который депортирован из Белоруссии, проживающий там постоянно. Значит, у меня вид на жительство был белорусский, гражданин России. Значит, так, политолог 12 лет убил на то, чтобы создать в Беларуси пророссийский вектор в оппозиции. 12 лет убил на то, чтобы работать с российской диаспорой в Беларуси. Убил на то, чтобы показать всю вот лицемерную позицию Запада в отношении Белоруссии и доказать всем, что Россия, тот же самый Путин, не против демократизации Белоруссии. Поэтому, Андрей Николаевич, я был объявлен угрозой национальной безопасности. У меня забрали дом, детей, семью, жену и выкинули в страну, которая, в принципе, на моей исторической родине, если не имею ничего, я на улице. Вот вам защита национальных интересов. Где национальные интересы Александра Григорьевича Лукашенко? В Западе или в России? Это очень большой вопрос. Я напомню вам по поводу национальных интересов господина Лукашенко. В 1995 году он за копейки судорожно продал С-300 американцам. Судорожно. Тогда еще система была совершенно секретная. И несмотря на то, что и Ельцин, и руководство страны России, сказать, просило этого не делать, запихали самолет и отправили. За копейки. Вот такие национальные интересы Белоруссии. Национальные интересы Белоруссии очень конкретные. Сделать из России дойную корову. И некоторые здесь лоббисты этого поддерживают.
Андрей Николаевич, слышали ответ?
Да, я слышал. Ну, видите, мы рассыпаем тему на отдельные эпизоды и поэпизодно пытаемся...
А моя жизнь и жизнь моей семьи не отдельные эпизоды?
Что я не
понимаю? А моя жизнь и жизнь моей семьи это отдельный эпизод?
Конечно, как и моя
жизнь, конечно. Эпизод. Так я вот вам скажу, что я был единственный политолог, который выступал в пророссийских позиций. И вот мне чемодан вокзал «Россия».
Все свести к обсуждению своей собственной персоны. Я тоже могу такие же предложить условия, но не предлагаю. Давайте мы все-таки видеть ситуацию в целом и видеть, что Беларусь от России отличается весьма существенно по своим ресурсам, по дееспособности своей политической элиты, по политическому самосознанию народа. То есть здесь есть что дифференцировать и что сравнивать. В сравнении с тем, что вы приводите, те нарушения прав человека, которые существуют в России, они многократно больше. И, скажем, ваш отдельный эпизод можно перекрыть сотнями эпизодов подобного же свойства. Или там как торговля оружием, так в России это не эпизод, а просто правило многолетней жизни.
Андрей Николаевич, а вот то, что происходит с Козулиным сейчас, это как? Вот проявление авторитаризма, да, вот расправа с политическим противником?
Это неадекватная реакция, причем она для меня тем более удивительна, что у Лукашенко есть все рычаги для того, чтобы оппозицию ставить на место другими методами. Вот. И можно было бы обходиться без этого. Я удивляюсь, что Лукашенко и его соратники опускаются до столь низкого поведения. Безусловно, я ни в коем случае подобные действия не оправдываю, тем более, что ожидаю в самом скором времени точно таких же действий против оппозиции со стороны Путина.
Вот об этом так или иначе нам придется тоже поговорить, да, потому что, да, вот как бы судебный процесс этот в Беларуси, то, что проходит над Козулиным, это может быть... как бы пример, да, действительно, для российского руководства. Очень быстро, очень шустро, подозрительно быстро принят закон об экстремизме, да. И, ну, многие, наверное, знают, радиослушатели, грамотные все люди, то, что фактически критика, то, что, ну, в самом начале я говорил в введении, что критика власти, должностного лица, вот находящегося при власти человека, может быть распринята, воспринята как экстремистские действия. У нас вот юрист Илья Михайлович Рассолов, он же заодно и координатор социал-демократической партии «Громада». Вот еще раз нам разъясните, вот в данной ситуации юридическую характеристику действий господина Козулина. Вот ему вменяют организацию массовых беспорядков, да, ну, и с переходом потом вот на Россию. Вот можно будет, скажем, организацию митинга, вот потом, да, вот здесь тоже так же.
Ну, дело в том, что можно сказать, что Козулин необычный, в общем-то, заключенный, и очень трудно комментировать дело политического характера, потому что дело чисто не юридическое, а политическое. И Козулин необычный преступник с точки зрения белорусского закона. Ему инкриминируют три эпизода, два эпизода хулиганства. Это статья 339 Белорусского уголовного кодекса и статья 342. Я хочу сказать, что вот 342 статья, которая касается 25 марта, вот Андрей нам рассказывал, Милослав, это чисто штучки-дрючки белорусского законодательства. У нас таких статей вообще нет. Можно проводить аналогии с массовыми беспорядками, это 212 УК наша, и 20.2, это так называемое участие или проведение митингов, несанкционированных шествий и пикетов. Ну, вот такой статьи, 342, которая есть в белорусском УК, ее просто нет. То есть она устанавливает такую репрессивную ответственность вплоть до лишения свободы. Ограничение свободы до 6 лет. Нужно тоже слушателям сказать, что это как бы мы тут обсуждаем не просто какие-то вещи, там, не какие-то штрафы, там, а серьезные санкции. То есть то же самое
то
касается...
Вот, а реально Козулину могут дать 6 лет.
Вот
да?
По второму эпизоду до 6 лет, там максимально, я максимально говорю. И первый эпизод хулиганства, я для юристов также поясню, что в России нету тоже такой статьи. Есть статья 213 хулиганства, но она уже сама по себе устанавливает... ответственность, уголовную ответственность, начиная с применения оружия. То есть все остальное – это административная ответственность. То есть в деяниях Козулина, я как юрист могу это дело прокомментировать, есть государственный обвинитель, уже зачитал обвинение, я это делать могу. Я могу сказать, что нету всех признаков уголовного наказуемого деяния, даже хулиганства. То есть мы можем сегодня ему вменить только административные статьи. То есть он хулиган, да, с точки зрения, как бы, если брать юридическую квалификацию, конечно, никакой он не хулиган, здесь лично, личный мотив. Вот Ирина сказала, что его избивали один раз, на самом деле избивали его три раза.
Ирина сказала два раза.
Ну вот, Карен, вам такой вопрос, и слушателям. Вот когда избивают кандидатов в президенты? Мы знаем ситуацию в Беларуси. Кто может отдать приказ об избиении кандидата в президенты? Догадайтесь трех раз. Поэтому дело исключительно политическое, оно мотивировано. Что касается моей квалификации, я вам сказал, дело носит чисто административный характер. Насчет 25 марта мы можем рассуждать. Здесь речь идет также, может быть, идти о смешанной вине, что Козулин... Но с другой стороны, Козулин не призывал захватывать этот спецприемник-распределитель. Он наоборот... у него умысла не было на захват. Он, наоборот, призывал эту мирную демонстрацию, подчеркиваю, люди шли с шариками, с цветами, на зеленый свет, по тротуарам. Он призывал их к мирному развитию событий.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» выступит лидер Народно-демократического союза России Михаил Касьянов. Ведет передачу Михаил Соколов. Всем, кто задумывается о будущем России, рекомендую внимательно послушать этот эфир. А мы после краткой сводки новостей продолжим программу «Человек имеет право» о судебном процессе над лидером белорусской оппозиции Александром Козулиным. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Иркутске опознаны более 40 погибших в результате катастрофы пассажирского самолета А-310 в минувшее воскресенье. По последним данным, в авиакатастрофе погибли по меньшей мере 125 человек, более 70 спаслись, многие из них в больницах. На лечение в Москву доставлено 12 пострадавших, половина из них в тяжелом состоянии. Следствие рассматривает несколько версий трагедии. Среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и возможная ошибка экипажа. Останки Шамиля Басаева и других боевиков, убитых в ходе вчерашней спецоперации в Ингушетии, планируется отправить из Владикавказа в Ростов-на-Дону. Там в городской лаборатории будет проведена молекулярно-генетическая экспертиза. Басаев и еще несколько боевиков погибли при взрыве грузовика с оружием в ингушском селе Экажево. Сегодня в Грозный прибыл министр обороны России Сергей Иванов. В Верховной Раде Украины официально создана новая коалиция, названная «Антикризисной». В нее вошли депутаты партии регионов, социалистов и коммунистов. Всего 238 человек. В Москве открылся форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы заявляют, что власти пытаются сорвать конференцию. Сообщается о нескольких десятках участников форума, задержанных милицией или избитых. Президент США Джордж Буш поднимет вопрос об ограничении свобод в России во время откровенной, но частной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома. Помощник президента США Стивен Хедли отметил, что встреча двух лидеров состоится в середине июля во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В Брюсселе член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня с главой иранского ядерного ведомства Алила Риджани. Стороны обсудят предложения мирового сообщества, переданные Ирану больше месяца назад. Китай представил на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой вариант проекта резолюции по ракетным испытаниям в Северной Корее. В документе подчеркивается, что мировое сообщество должно всячески воспрепятствовать передаче КНДР военных технологий.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Судебный процесс над лидером белорусской оппозиции Александром Козулиным. В программе участвуют депутат Государственной Думы России Андрей Савельев, супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Ирина Козулина, координатор социал-демократической партии «Громада» Илья Рассолов, участник белорусского сопротивления Андрей Милославин и политолог Андрей Суздальцев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Ну вот, Илья Рассолов, он дал нам правовую сторону этого дела, да, и чтобы еще наши радиослушатели поняли, что речь идет о том, что бывшего кандидата в президенты, противника, оппозиционера Лукашенко, да, Александра Козулина, грозит 6 лет, фактически 6 лет заключения.
До 3 и...
Да, да. Хотя вот тут абсолютно дело ясно, что это, так сказать, сфабрикованное дело, да, ни для кого секрета особенного нет, но путем вот юридических натяжек, да, соответствующих показаний свидетелей о том, что ударил человек ногами Козулина в спину и стал вдруг пострадавшим, ноги разболелись после этого, да, то есть, ну, это можно, ну, вы знаете, я сам юрист тоже, да, и была бы статья, как говорится, был бы человек, да, говорят, а статью всегда можно найти. В этой связи вот я хочу спросить Андрея Савельева, который выразил опасение, то, что с принятием закона об экстремизме, и в России вот, выступление оппозиции тоже можно будет считать как экстремизмом. То, вот, Козулина считают экстремистом же, да? Я имею в виду белорусской власти. Лукашенко считает его фактически экстремистом. Он неоднократно говорил это, я слышал сам, что вот эти экстремисты, эти, значит, да, он как только их не называл, Лукашенко. То есть он считает их экстремистами. Андрей Николаевич, вот вы тоже можете попасть в ряды экстремистов?
Ну, дело в том, что я уже записан в экстремисты, и мои коллеги многие записаны уже.
Фракция «Родина», напомню, представляет Андрей Савельев, фракцию «Родина», да.
Ну да, уже черные списки-то составлялись многократно, и своеобразные доносы уже написаны, и в администрации президента находятся. Кроме того, не надо забывать, что нас неоднократно снимали с выборов вовсе не по юридическим мотивам, это было только прикрытие, а именно потому, что власть почему-то нас очень сильно испугалась. И даже участие парламентской партии в региональных выборах это показалось как бы слишком большим подарком для нас. То есть мы рассматриваемся в Кремле как экстремисты, наши взгляды препарируются и преподносятся публике через подконтрольные СМИ как экстремистские. Отсюда следует, что закон об экстремизме – это как раз про нас. И те пункты, которые там записаны, они должны быть применены во время выборов или во время каких-либо публичных выступлений наших лидеров, наших депутатов. Правда, мне кажется, что вот столь грубая работа, которую мы видим сегодня в Белоруссии, вряд ли в ближайшее время будет в России, но работа будет крайне неприличная. То есть это будет грязная деятельность с применением прокуратуры, суда. Может быть, избитый не будет виновником, но виновником в том, что он нечто сказал про начальство неправильно, и за это должен быть устранен от политической жизни. Я думаю, это будет наверняка и в самое ближайшее время.
Когда мы затронули эту тему, да, вот экстремист Козулин, экстремизм в России, да, по ходу передачи попросил я позвонить Валерии Ильиничне Новодворской, не мог ее просто не спросить ее мнение на этот счет, мы ее специальных передач не заявляли, но вот дозвонились, мне кажется, до нее. Она и родом из Беларуси, и, по-моему, вот такая же персона нон-грата, как и сидящий в студии Андрей Суздальцев, да? Да, Валерия Ильинична?
Да, там специальный запрет господина Заметалина появляться даже на вокзале.
Ну что, если
поехать... Чтобы пробираться партизанскими
лесами и тропами.
Я уже не гожусь.
А если появитесь там, вот что будет?
Обратно отправят, так и сказали. Когда-то Немцова и Хакамаду. На картине «Белорусские партизаны провожают Немцова и Хакамаду обратно на Большую Землю».
Ну, у вас-то хоть обратно, да. А вот Суздальцева посадят на год, да?
Да.
А по статье?
Там 5 мая собрали парламент и ввели государственную границу между Россией и Белоруссией практически.
Валерия Ильинична, а вы что думаете? Вот о деле Козулина, да, чему мы посвятили мы сегодня выпуск о передаче, да, и о том, может ли это служить примером для расправы над оппозицией в России здесь.
Да, Беларусь давно уже полигон, на котором хай-теки для будущих и сегодняшних российских гестаповцев обкатываются. Беларусь, я думаю, с самого начала и была в титано-баланс. Именно в этом качестве. Батька хорошо все там обкатал, и то, что они сделали на выборах, это уму непостижимо, как они их проводили, как шло голосование. Проще уже было действительно с автоматами приходить гражданам домой, и чтобы, не отрываясь от дула, они писали нужный крестик там на нужной клеточке, и это дошло уже фактически до чеченских выборов, где голосуют полками солдат оккупационных войск. И то, что сделали с Козулиным, максимум в России вчерашний или позавчерашний, за это можно было бы получить штраф. Потому что у нас выкинута статья об аресте на 15 суток за несанкционированные митинги и пикеты. Это мы вполне на себе попробовали в конце 80-х, когда полагалось 15 суток. Мы вообще не вылезали. Я за 2 года, с 88 по 90 год, ухитрилась отсидеть 7 месяцев, 17 арестов по 15 суток. С голодовкой, то есть за мирные митинги и пикеты. А Козулину хотят дать побольше. Козулину хотят дать 6 лет. второго кандидата Ненкевича, кажется, собираются пустить по другой статье за дискредитацию Белоруссии за рубежом. В свое время такая статья была в Праге во времена Горбачева. В России была уже перестройка, там она пока не началась. И там опять лет давали за дискредитацию Чехословакии за рубежом. И все у нас к тому идет, поправочки закону об экстремизме, они вполне в лукашенковском вкусе.
Валерия Новодворская, ну что ж, оставайтесь с нами на связи. Вот, кстати, по-моему, закон об экстремизме, еще, правда, не подписанный президентом, уже начал работать, как только Андрей Цавельев так решительно выступил, у него отключился телефон. А мы ему на мобильный звоним, да, что-то вот потеряли мы с ним связь. Но все основное, в принципе, он уже успел высказать. Я вот что хотел спросить у супруги Александра Козулина, Ирины Ивановны. Вот вы живете в Белоруссии, да? Вот, ну, этот же вопрос я, наверное, адресую и Андрею Милославину, участнику белорусского сопротивления, который сидит здесь, ну, в студии. Вы тоже в Белоруссии, да? Вы,
да.
Вы хорошо знаете этот регион. Вот, Ирина Ивановна, вот, ну, что вот люди, да, ведь голосует-то большинство все-таки за Лукашенко, да, он прошел опять в который раз уже. Потом вот устойчивое впечатление у россиян складывается, что действительно это страна социально защищенных людей, что пенсии, зарплаты, все платится вовремя и неплохо, там по $300 минимум, говорят, на предприятиях, да, платят. Порядок на улицах, все тихо, спокойно, организовано. То есть Лукашенко, ну, держит порядок, держит власть в своих руках. Ну, приходится, да, вот использовать такие методы, как с Козулиным, чтобы эти оппозиционеры знали свое место и не позволить растащить страну, не позволить ее... Вот когда он выступает, он говорит, я не позволю, значит, я ее как в ляльке, он показывает, вот ребенка, я вот Белоруссию эту вот взял, так выращивал, там растил, чтобы отдать вот таким, как Козулин на откуп, мне это не выйдет. Боролся и буду бороться. Ну вот, что вы думаете о жизни простых людей? Ведь то, что впечатление такое создается, что простому человеку в Беларуси хорошо. И вот я знаю, что даже многие московские люди предпенсионного возраста, вот я даже в троллейбус ехал опять.
Мечтают, да.
Я слушаю всегда разговоры, когда в транспорте. Это уникальные разговоры, можно об этом передачу делать. Право на там, разговор в транспорте. Вот. И люди вчера буквально вот, на днях, что говорит, вот выйду на пенсию, уеду в Белоруссию. Уеду, буду там жить, там хорошо.
Угу.
Да, пожалуйста.
Во-первых, я хочу сказать, что Козулин единственный кандидат в президенты, который сказал спасибо Лукашенко за то, что сделано положительного.
Это я помню, я сам, да, смотрел, по телевизору видел, да.
Второе.
Лукашенко... Спасибо тебе, Александр, так он сказал, да, это
да.
Я помню. Да.
Второе. Сейчас почему у всех такое прекрасное впечатление у Беларуси? Потому что Лукашенко держит в своих руках самую огромную силу. Это информационные потоки. Скажите, пожалуйста, где еще, кроме как у вас на радио, еще на нескольких радиостанциях можно услышать вообще о реальных белорусских проблемах? Этого нельзя сделать нигде. Потому что российские корреспонденты приезжают по приглашению президента. Они несколько дней тут замечательно проводят время, и я за них очень рада. Получают подарки. И сами, кстати, признают, что от маршрута им не дают отклоняться ни на миллиметр. И потом они приезжают домой и в России рассказывают о том, как замечательно все в Беларуси. Понимаете, Лукашенко гениально делает свой пиар, основанный на силе. Он распространяет информацию, которая ему нужна, и совершенно жестко зажимает то, что ему не нужно.
Но вы скажите, вот. Все же, вот может простой человек нормально жить в Беларуси? Обычный рабочий, обычный селянин. Ну, посмотрите, что в России творится, люди сравнивают. Да мы тут нищие. Ну, большинство людей на самом деле в нищете живет здесь.
Знаете, что я вам скажу? Я была в Израиле, и я видела людей в кибуцах. И вот там я поняла, что действительно есть разные люди. И у каждого свой уровень претензий к этой жизни, уровень желаний, уровень мечтаний. И, конечно, в Беларуси тоже есть такие люди, которым есть чарка и шкварка, и этого достаточно. Именно поэтому действительно у президента есть какой-то рейтинг определенный в Беларуси.
Были в Израиле. Вас в агенты Моссада еще не записали после этой поездки?
Нет, я там была на учебе.
Это программа «Человек имеет право» на волнах Радио Свобода. Судебный процесс над Александром Козулиным, лидером белорусской оппозиции, такова наша тема. Андрей Савельев отключился от связи, но он участник передачи, он много успел сказать. На телефон так не набирается, да, его, к сожалению. А супруга экс-кандидата в президенты Ирина Козулина с нами на связи, Андрей Милославин, участник белорусского сопротивления, и политолог Андрей Суздальцев. К разговору подключилась также Валерия Новодворская, Илья Рассолов, да, извините, Илья, да, координатор социал-демократической партии «Громада», кандидат юридических наук. У нас звонок от Николая из Москвы. Слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот там говорят, что $300 в Беларуси дает вранье. В лучшем случае $200.
А вы откуда знаете?
Ну, ездим, честно.
Ага.
А вот люди рассказывают и про работе.
Николай, ну вот, ну хорошо, $200, это примерно около 6000 рублей. Но в Москве, вот я знаю, да, вот люди получают и по 3000, и по 4. Но цены-то в Беларуси с московскими не сравнить. Значит, на $200 уже можно жить хотя бы? Жить.
Ну, в магазине можно сравнить.
А цены общеевропейские, кстати.
Ну что, в Беларуси такие же цены?
Московские цены, Минские.
Это иллюзия вот у людей, то, что цены
конечно,
там ниже. Иллюзия. Ну тогда вот разубеждайте.
Ну там что... некоторые сектора.
А вот, Николай, вот вы заходили в магазины там, да?
Да, конечно.
Вы да там приемничку убавьте, да? Убавьте приемник, а то их отдается. Вот, ну и что, цены такие же, как здесь, да?
А что, нет, вы бы съездили сами, посмотрите.
Да я был, 5 лет назад я был там.
Ну а вот сейчас вот, посмотрите, они все выше и выше. Алло.
Да-да, все выше.
И где этот гениальный человек будет, когда подымут газ? Вот интересно, там назвала Козулина его гениальным. Где он будет, когда будет высокая цена за газ?
Ну она назвала...
Гениальный в кавычках.
Ирина Ивановна, она в кавычках назвала гениальным. Тема газа, она действительно... У нас сегодня так несколько вопросов, они соединяются друг с другом плавно. Это хорошо, на самом деле. Да, газ, вот Россия упрекает Белоруссию. У нас тут вот большой специалист по газу, вот его хлебом не корми, дай на эту тему порассуждать. Это, да, это вот Андрей Суздальцев, да, он, до передачи мы разговаривали, что я говорю о жизни простых людей, он говорит, это все вот за счет российского газа. То есть Белоруссия, Александр Лукашенко тащит газ у России, кормит своих за счет России. А так я понимаю вас?
Не совсем это так. Значит, тут надо несколько нюансов иметь. Первое, значит, Лукашенко и его модель экономическая – это раковая опухоль российского соседнего и ниже класса. Это наша мечта, сказка. Вот там за бугром есть такая счастливая страна, русскоязычная, там такой белый царь, честный, все по правилам все разделяет, всем дает. Знаете, такое мечтание о халяве. Вот, так вот какая халява. Социальная программа Лукашенко очень сильная. Это традиционно для всех авторитарных режимов. Они все обычно имеют сильную социальную программу. Напоминаю исторический факт, сам кандидат исторических наук. В апреле 1945 года 65% немцев поддерживали Гитлера. Они все жили за счет Европы. Лукашенко живет за счет России. Как? Объясняю на пальцах. $2 миллиарда в год только экономится на цене газа. Потому что он поставляется газ туда в 5 раз ниже среднеевропейской цены. Но это не живые деньги. Живые деньги получаются почти 4,5 миллиарда от продажи льготируемой российской нефти. И нефтепродукты прямым ходом идут в Европу. Вот когда я говорю лицемерная позиция Запада, то значит, я говорю, так что вам важнее, уважаемые господа Запада? Или дешевый белорусский бензин, или демократия Беларуси? Это второй момент. Третий момент – это Солигорск. $1 миллиард почти удобрений. Только четвертый там возникает вопрос, там по экспорту, вот раз потом машиностроение. Все. То есть, а самые живые деньги, там, ну, хозяйство работает, конечно, производится, покупается, но самые живые деньги социальной программы – это деньги российские. То есть, то, что говорится, вот, да, ветеран войны $300 пенсия. У меня теща получает $150 пенсии, она отработала всю жизнь на заводе в военном цехе. $150, хорошая пенсия. Так вы понимаете маленькую штуку. В Беларуси сплошь рядом ситуация, когда люди живут за счет своих пенсионеров. Заработок зачастую ниже пенсии, получающей пенсионерам. Такое может быть в экономике? Не может. Это говорит, что внешняя подпитка. Ну, так вот, вы думаете, люди об этом знают? Вы думаете, белорусы об этом знают? Нет. Они считают, что это чудо. Вот происходит чудо. Приехал Александр Григорьевич и выбил цену в 5 раз ниже среднеевропейской за газ. Это чудо.
Конечно, значит, вы скажите, это иллюзия, что жить в Беларуси хорошо.
Конечно, иллюзия.
Иллюзия. Да, вот еще... Илья Расулов тут говорил о $7 зарплате какой-то, да?
Нет, еще вот один маленький момент. Семью тоже скажу. Значит, на 10 миллионов населения Беларуси это 4,3 миллиона работающего населения и почти 3 миллиона пенсионеров. Значит, это данные Александра Григорьевича Лукашенко, он сам их приводит в своей статье «Единение наш исторический выбор».
700 тысяч работают в России.
700 тысяч, вот Андрей подсказывает, работает в России. Значит, посмотрите, 4,3 миллиона и 3, примерно одинаково, да? То есть, мы можем сказать, что это государство, ну, пенсионеров, молодежь уезжает. Там, конечно, безусловно, ну вот... Для молодежи перспектив нет. Потом вы не забывайте, что это внутренняя изоляция и внешняя изоляция. Поэтому действительно молодежь бежит в Россию. А деньги, вот средняя заработная плата в Беларуси, сам Лукашенко приводит эти цифры в последнем своем докладе и в статье, вот, это 250 средняя долларов. Но тут надо тоже учитывать, что эти деньги делятся, большая зарплата чиновников, плюс мизерная зарплата среднестатистической, может, оно и получается 250. Ну и недавно тут, Карен подсказывает, $7. Мы нашли нянечку в провинции, да, которая получает зарплату в сельской местности $7. Ну, таких зарплат, конечно, трудно придумать. Но вот это вот факт, который вот существует. То есть зарплата разная. В среднем, да, $250. Возможно, этот режим еще сможет что-то добавить к этим $250. Но в целом все равно перспектив он не имеет. И вот нам тоже тут говорят, вот что вы, Лукашенко бедного мочите. Никто его не мочите, свергать его никто не собирается. И я, допустим, лично не против первого срока Лукашенко, а за. И в целом второй срок тоже неоднозначный. Но мы против третьего срока, потому что сегодня перспектив нет у этого режима. Это очевидно.
А перспективы у арестованного, и который под судом на Козулина, есть? Вот, Ирина Ивановна, как вы считаете, вот нам надо, к сожалению, осталось сколько? 6 минут у нас, да? До конца передачи. И плавно уже выходить на ее завершение, вот я хотел бы поговорить о перспективах. Это очень интересный вопрос. Перспектива у режима, говорит Илья Михайлович Расулов, нет. Тем не менее, Лукашенко президент, да,
ну,
Беларуси.
Вот, нелегитимный президент. Нелегитимный.
Ну, хорошо, не вот вы говорите, нелегитимный.
И не избранный народом президент.
Савельев считает, что он легитимный. Люди, которые за него голосовали, считают, что легитимный. Вы считаете нелегитимный. А вот перспективы у мужа вашего, над которым сейчас вот суд проходит, есть? Вот как вы считаете, политически, вот, Ирина Ивановна?
Конечно. Я просто не могу сказать, что все в этом мире подается логике. И по логике вещей, как мне сказала там одна дама, ну ничего, 5 лет пройдут быстро до следующих выборов. Этого не будет. Режим Лукашенко попадет через, ну, максимум через 2 года. И к этому времени, я не знаю, где будет мой муж, но я знаю точно, что он сделал максимум из того, что он мог сделать, для того, чтобы сказать людям о том, что достаточно жить в этом болоте с закрытыми глазами на коленях. И я считаю, в этом было его огромное предназначение.
Ну, мы-то считаем, что он еще сделает. Что значит сделал? Вы в каких-то автонах таких не очень оптимистичных это говорите. Ему еще предстоит, наверное, сделать. Мы все-таки надеемся, что справедливость победит, в том числе.
Мы рассчитываем, да.
А тем более, смотрите, Владимир Анатольевич прислал нам сообщение, очень обнадеживающее. В России бросали с моста и трибуны Ельцина, в Беларуси вот избили экс-президента, и там, дескать, это все нормально, так что не морочьте нам голову. Ну, вот видите, Козулина с Ельциным сравнили, что и того, и другого отметили, так сказать, да? Того сбросили с моста из Кутварца. Так что перспективы-то, видимо, действительно есть. Валерий Ильинич, вы на связи с нами, да?
Да, конечно.
Ну что ж, давайте коротко тогда уже на каждому по минуточке, наверное, да, чтобы завершить наше впечатление от сегодняшней передачи. Давайте о перспективах. Что ждет Козулина, как вы думаете, что ждет Белоруссию, что ждет Россию?
Белоруссия – это приданная России в восьмерке. Я бы лично невесту с таким приданным не стала брать на месте семерки. А Белоруссия сегодня – это Россия завтра. Воспоминания о будущем.
Козулина что ждет?
Боюсь, срок.
Посадят, да?
Да, боюсь, посадят. Лукашенко никого не милует.
Ну, пожалуйста, Ирина Ивановна, супруга, вот видите, такие перспективы Валерия Новодворская не очень обрисовала, но тем не менее мы должны...
Она очень точно понимает ситуацию, действительно. И если у меня еще были какие-то надежды в начале процесса, то сейчас у меня их практически не осталось. Потому что, кроме всего прочего, мужа еще морят там голодом и без воды его держат. Не дают защищаться.
Ну, может быть, все-таки удастся как-то и на саммите 8, да, и поднять об этом вопрос, да. Потом, я знаю, что вы с Диком Чейни встречались, по-моему, да, с вице-президентом США.
Я просто уверена в том, что суд закончат в четверг, да. Максимум в пятницу.
Успеют, да.
Прийти с приговором к этой большой восьмерке.
Ну, вот наша передача будет повторяться в воскресенье, так что люди, когда будут повтор слушать, уже будут знать, да, что произойдет. Я просто напоминаю, что она пишется сегодня во вторник, 11 июля. Прямой эфир, потом повторы будут. Так, что у нас на пейджере здесь? Да, вот очень обнадеживающее сообщение Андрей из Москвы. В Беларуси диктаторский режим Лукашенко, у нас в России он не лучше. Сейчас принят дурацкий закон об экстремизме. С поездов, едущих в Петербург, арестовывают лидеров оппозиции. Вот видите, такая информация. Это, видимо, на саммит едут. Люди пропадают, милиция, не скрывая, называют это операцией «Заслон». Андрей из Москвы. Вот такая новость к нам пришла. Слышали, Валерия Ильинична? Вы не собирались на саммит?
Лидеры оппозиции, на пока, к счастью, у нас оппозиция на этот провокационный антисаммит с фашистами и коммунистами не пошла. Ни Яблоко, ни СПС, ни Партия экономической свободы, Константина Борового, ни Демократический союз. Обманутые правозащитники только, но они не понимают ничего в политике, что с них взять, они не виноваты. Снимают с поездов тоже, что, кстати, абсолютно незаконно, чего я не советовал бы делать, антиглобалистов.
Антиглобалистов, да.
И хотя «семерка» должна очень огорчиться, если она увидит, что за ними, она знает, что за ними таскаются по всему миру эти антиглобалисты, вдруг их здесь нет, это значит, что здесь просто диктатура, если нет антиглобалистов.
Но, тем не менее, тоже все же оппозиция. Андрей Суздальцев, пожалуйста.
Ну, что сказать по поводу судьбы Козулина. Конечно, будет осужден. Это не первый случай. Александр Григорьевич нужны заложники. Ему нужен предмет торга с Западом и с Россией. Это уже было с Реметом, это была попытка сделать Маринича заложником, но никто не вступился за него. Так что тут вопроса нет.
Андрей Милославин.
Я скажу, что сегодня слуги безвластия Беларуси ничего не могут сделать с этим поистине великим человеком. Тысячу раз скажу, что он невиновен. Его невозможно осудить и бросить в тюрьму, изолировав от народа Беларуси. Его бунтарский дух уже живет во всем, в каждом свободолюбивом сердце, в каждом уголке природы прекрасной страны. И уже надо им бояться этого духа бессмертия, духа единства, целостности истинной жизни.
Илья Расулов. Козулин – это политик, который искренне любит Россию. И Козулин сегодня является гарантом интересов России в Беларуси. За это он и сидит. А что касается приговора, то, мне кажется, он уже заготовлен. Но они должны знать, люди тоже должны знать, что Козулина в обиду мы не дадим.
Ирина Ивановна, передайте ему наш горячий привет о том, что порядочные и честные люди с ним. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие депутат Государственной Думы России Андрей Савельев, супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Ирина Козулина, координатор социал-демократической партии «Громада» Илья Рассолов, участник белорусского сопротивления Андрей Милославин и политолог Андрей Суздальцев. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Не отключайтесь от нашего эфира, и после этой передачи вы услышите очередной самобытный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Культурная программа футбольного чемпионата, итоги кинофестиваля в Карловых Варах, обзор российских книжных новинок и многое другое. Продюсер программы Марк Штильман и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 17 730 и 21 000.